Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Пираты глядели на меня, как бараны. Не дождавшись ответа, я продолжал. «Мне сдается, мистер Сильвер, что вы здесь самый главный. Если мне доведется погибнуть, расскажите доктору, что я умер не бесславную смертью. Буду иметь это в виду», — сказал Сильвер таким странным тоном, что я не мог понять, насмехается он надо мной или ему пришлось по душе мое мужество. «Не забудьте!» — крикнул старый моряк с темным от загара лицом по имени Морган, тот самый, которого я видел в таверне долговязого Джона в Бристольском порту. «Не забудьте, что это он опознал тогда черного пса!» «Это еще не все», — добавил Сильвер. «Он, клянусь громом, тот самый мальчишка, который вытащил карту из сундука Билли Бонса. Наконец-то Джим Хокинс попал к нам в руки». «Пустите его, кровь!» — крикнул Морган и выругался. И, выхватив нож, он вскочил с такой легкостью, будто ему было 20 лет. «На место!» — крикнул Сильвер. «Кто ты такой, Том Морган? Быть может, ты думаешь, что ты здесь капитан? Клянусь, я научу тебя слушаться, только посмей мне перечить. За последние 30 лет всякий, кто становился у меня на дороге, попадал либо на рею, либо за борт, рыбам на закуску. Да, запомни, Том Морган, не было еще человека, который остался бы жить на земле после того, как не поладил со мной». Том замолк, но остальные продолжали ворчать. «Том верно говорит», — сказал один. «Довольно было надо мной командиров», — прибавил другой. «И клянусь виселицей, Джон Сильвер, я не позволю тебе мною помыкать». «Джентльмен, кто из вас хочет потолковать со мной по душам?» — проревел Сильвер. Он сидел на бочонке и теперь подался вперед. В правой руке у него тлела трубка. «Ну, чего же вам надо? Говорите прямо. Или вы онемели? Выходи, кто хочет, я жду. Я не для того прожил столько лет на земле, чтобы какой-нибудь пьяный индюк становился мне поперек дороги. Вы знаете наш обычай. Вы считаете себя джентльменами удачи. Ну что же, выходите, я готов. Пусть тот, у кого хватит духу, вынет свой кортик. И я, хоть и на костыле, увижу, какого цвета у него потроха, прежде чем погаснет эта трубка». Никто не двинулся. Никто не ответил ни слова. «Вот так вы всегда», — продолжал Сильвер, сунув трубку в рот. «Молодцы, нечего сказать. Не слишком-то храбры в бою. Или вы не способны понять простую человеческую речь? Ведь я здесь капитан, я выбран вами. Я ваш капитан, и потому что любому из вас до меня добрая морская миля. Вы не хотите драться со мной, как подобает джентльменам удачи. Тогда, клянусь громом, вы должны меня слушаться. Мне по сердцу этот мальчишка. Я такого мальца еще не видывал. Он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас. Так слушайте, кто тронет его, будет иметь дело со мной». Наступило долгое молчание. Я, выпрямившись, стоял у стены. Сердце мое все еще стучало, как молот, но у меня зародилась надежда. Сильвер сидел, скрестив руки и прислонившись к стене. Он сосал трубку и был спокоен, как в церкви, и только краем глаза зорко следил за своей буйной командой. Пираты отошли в дальний угол и начали перешептываться. Их бормотание звучало у меня в ушах, словно шум реки. Иногда они оборачивались, и багряный свет головни падал на их взволнованные лица. Однако поглядывали они не на меня, а на Сильвера. «Вы, кажется, собираетесь что-то сказать», — проговорил Сильвер и плюнул далеко перед собой. «Ну что ж, говорите, я слушаю». «Прошу прощения, сэр», — начал один из пиратов. «Вы часто нарушаете наши обычаи, но Есть обычай, который даже вам не нарушить. Команда недовольна. А между тем, разрешите сказать, у этой команды есть такие же права, как у всякой другой. Мы имеем право собираться и право говорить. Прошу прощения, сэр, так как вы все же у нас капитан, но я хочу воспользоваться своим правом и уйти на совет. Изысканно отдав Сильверу честь, этот высокий желтоглазый матрос лет 35 с недобрым лицом спокойно пошел к выходу и скрылся за дверью. Остальные вышли вслед за ним. Каждый отдавал Сильверу честь и бормотал что-нибудь в свое оправдание. «Согласно обычаю», — сказал один. «На матросскую сходку», — сказал Морган. «Мы с Сильвером остались вдвоем у горящей головни». Кок сразу же вынул изо рта свою трубку. «Слушай, Джим Хокинс», — проговорил он еле слышно, настойчивым шепотом. «Ты на волосок от смерти и еще кое-чего пострашнее от пытки. Они хотят разжаловать меня, но ты заметь, я за тебя горой, и я не отступлюсь от тебя. Сначала мне не хотелось тебя защищать, но ты сказал несколько слов, и я переменил мои планы. Я был в отчаянии от своих неудач, от мысли о виселице, которая мне угрожает. Услышав твои слова, я сказал себе: заступись за Хокинса, Джон, и Хокинс заступится за тебя. Ты его последняя карта, Джон, и он, клянусь громом, твоя последняя карта. Услуга за услугу, решил и я. Ты спасешь себе свидетеля, когда дело дойдет до суда, а он спасет твою шею. Я смутно начал понимать, в чем дело. «Вы хотите сказать, что ваша игра проиграна?» — спросил я. «Да, клянусь дьяволом», — ответил он. «Раз нет корабля, значит, остается одна только виселица. Я упрям, Джим Хокинс. Но когда я увидел, что в бухте уже нет корабля, я понял, игра наша кончена. А эти пускай совещаются, все эти безмозглые трусы. Я постараюсь спасти твою шкуру, но слушай, Джим, услуга за услугу. Ты спасешь долговязого Джона от петли». Я был поражен. За какую жалкую соломинку хватается он, старый пират, атаман? «Я сделаю все, что могу», — сказал я. «Значит, по рукам!» — воскликнул он. «Ты только потверже говори, и тогда, клянусь громом, у меня есть шанс, что меня не повесят». Он проковылял к головне, горевшей возле поленницы дров, и снова закурил свою трубку. «Пойми меня, Джим», — продолжал он, вернувшись. «У меня еще есть голова на плечах, и я решил перейти на сторону Сквайра. Я знаю, что ты спрятал корабль где-нибудь в безопасном месте. Как ты это сделал, я не ведаю, но я уверен, что корабль цел и невредим. Хэнс и О'Брайен оказались глупцами. На них я никогда не надеялся. Заметь, я у тебя ничего не спрашиваю. И другим не позволю спрашивать. Я вижу, когда моя карта бита, будь уверен. И настоящего человека я тоже сразу вижу. С твоим-то молодым задором, да с моим опытом, и наделали бы мы вдвоем дел». Он нацедил в жестяную кружку коньяку из бочонка. «Не хочешь ли выпить, приятель?» — спросил он. Я отказался. «А я выпью немного, Джим», — сказал он. «Впереди у меня столько хлопот, а нужно же пришпорить себя. Кстати, о хлопотах. Зачем было доктору отдавать мне эту карту, милый Джим?» На лице моем выразилось такое неподдельное изумление, что он понял бесполезность дальнейших вопросов. «Да, он дал мне свою карту. И тут без сомнений что-то не так. Тут что-то кроется, Джим, плохое или хорошее». Он снова хлебнул коньяку и покачал своей большой головой с видом человека, ожидающего неминуемых бед.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.